Так, продолжаем. Значит, смотрите. Мы сейчас вот краткий ответ на вопрос на перерыве, а эти вещи вообще нужно, потому что вопросы у вас актуальные, жизненные, это полезно, допустим. Я поясню, как у отца обстоит дело, допустим, с явлением таким, как церковь. А вы, в общем-то, сразу говорю, никто вам по каким вопросам здесь не имеет права навязывать, что вам решать. Здесь объясняется, что есть у отца, а что вы выбираете, это ваше. Запомните раз и навсегда. Здесь вот жестко требуется свобода волеизъявления. Никто из людей, а мы все люди на равных, не имеет вам права навязывать свою свободу воли. Это не делает даже отец, тем более человек. Спасибо, точно. И вот это было вообще полезно ли, нужны ли храмы, как к этому относиться, церковные, допустим, да? Здесь нужно смотреть в то, что есть суть религии, вот, и что есть религия, вот какое она имеет значение в настоящее время. В условиях пятой расы человечество, собственно, развивалось внутренним миром религиозным путем. Поэтому религиозность, она была очень ценна и важна для человечества. Это как бы внутренний двигатель развития человека. Иначе бы все просто стухло. И бы докатились до обыкновенной животности. Потому что целью религии довести любого человека до воссоединенности с отцом. Правда, это немало? Немало. Вот. В настоящее время, когда мы живем уже принципом прямого синтеза с отцом, никаких водителей к отцу больше не нужно иметь, мы сами можем доходить, не потому что мы вдруг сразу серьезно изменились, потому что это дано отцом, и мы это можем намного легче сделать. Раньше это было невозможно. Мы объясняли почему, потому что у человека есть огонь, отец тоже огонь, чтобы дойти до отца, нужно быть огнем, нужно его излучать из себя. Если у человека только дух, а отец все равно есть огонь, напрямую стоять перед отцом нечем, потому что стоим по подобию. Понимаете? И вот когда мы дошли до возможности управлять огнем, накапливать этот огонь, мы можем напрямую стоять перед отцом. И здесь уже мы начинаем с того, что мы уже с отцом. Понимаете? Вот, а не без отца, как без церкви. То есть смотреть на церковь нужно как на инструмент, пользуясь которым можно дойти до отца. А когда ты уже с отцом, а тебе говорят, дойди до отца, тебя тут же ставят назад, тебе нужно доходить до отца. Ты уже в отце. То, что церковные деятели это не принимают, это их право, их вопросы. Главное, чем вы живете, это ваш свободный выбор. Вот. И поэтому сказать, что каждый должен ходить в церковь, чтобы быть с отцом, вообще нельзя. Это решает каждый по мере своих там желаний, устремлений каких-то, проживаний. Но отец разворачивается для человечества не только религиозным путем, когда только вот хождением в храмы, молитвой, свечками, постановкой там чего-то там мы приходим к отцу. Ну, согласитесь, что даже раньше этого не было. И раньше многие люди не ходили к отцу вот как в церковь, а они общались с отцом вне церкви, другим методом и способом. Это называется разного типа воссоединенность с отцом. Ну, например, природная воссоединенность с отцом может быть? Да. Чем? Почему? Отец созидает природу, он есть природа на самом деле, проявление разных его законов. Да, есть. Сливаясь с природой, можно воссоединиться через природу, вот глубже с отцом? Можно. Как частью отца природы, соединяясь, мы соединяемся с отцом. Можно, изучая законы природы, то есть описывая научно эти законы, сливаться с отцом? Да. Ученые не меньше воссоединяются с отцом, чем религиозные деятели, если не больше. Сейчас, если не больше. Знаете почему? Только другим способом. Законами, которые организуются отцом для человека. И вот этими законами мы с отцом объединяемся, применяясь и пользуясь ими. Вот так вот, это реально все. А когда, допустим, еще каким вариантом сливаемся с отцом? Искусством. У отца есть на все свой образ, поэтому мы стяжаем образ отца. А искусство, оно как раз занимается тем, что заставляет или движет человека на поиск образа, чтобы до образа отца и множеством образов дойти. Тоже слиянность с отцом. Никогда так не смотрели. То есть слиянность с отцом может быть идти разными путями. Верой в отца, религиозностью, молитвами, обращением словом к отцу. Может законами, объединяющими жизнь у нас и отца, наука. Может искусством, образом, который ты являешь собой. Ведь, смотрите, любые произведения, книги, что описывают в общем все вместе? Образы персонажей. И какими людьми можно быть, какие бывают люди, ситуации. Это все образы. Картины — это образы, фильмы — это образы, стихи — это образы. Это разные формы выражения образов, познания образов. И много-много других видов человеческой деятельности можно назвать путем к отцу через образы. Давайте так, какая разница через что, если ты доходишь до отца? А у нас это идет философски, парадигмально, знаниями самого отца. Учением синтеза от отца всем людям, которые мы постигаем, объединяемся, тоже слиянность с отцом. И вот сейчас, когда отец определил, что человек строится из огня, и он по природе своей, естественно, может сливаться с отцом, даже если не знает этого, то ему не надо воссоединяться, ибо он уже воссоединен. И поэтому в настоящее время церкви приобретает все меньшее значение. В Европе церкви массово закрываются. Факт. Давайте так увидим, да? В общем-то, у нас в России, например, пока церкви строят, строят и строят. Но не потому, что истинно кто-то вот действительно хочет воссоединяться, а только потому, что это модно становится. У нас такая поговорка: утром молимся, вечером колемся. Это о чем? Утром помолились, да? Вот вечером до вечера ходим, грешим, потом на утро замаливаем грехи. Вот хорошая жизнь отцом, да? Ну и смысл этой церкви тогда. Вот. А церковь создавалась в Пятой Расе для тем, чтобы научить человека душою, верою своей сливаться с отцом, внутренним миром. Это было очень актуально для Пятой Расы. Когда условия изменились, актуальность уходит. И, естественно, сами церкви теряют свое значение.
А иконы?
Но,
а иконы? Они что-то несут или уже вообще ничего не несут?
Сейчас, поговори, подожди, я тут закончу. Вот получается, церкви были и еще долго будут. Не надо их ругать, не надо это все вот охаивать. Только потому, что вы уже выросли из этих штанишек церковных и религиозных. Да? Вот. Есть множество людей, ну давайте так, тех, которые не дошли до церкви, не дошли до начала даже воссоединения с отцом. И им полезно постоять попой вверх, гордыню свою сломать в церкви. Вот им она нужна. И таких людей еще много, поэтому церкви были, пока есть и будут. Есть часть людей, это не обязательно вы служащие, много людей вокруг, которые переросли церковь, и как, которые уже являют то, ради чего церковь когда-то создавалась, сначала Христа, допустим, вот. А которые уже исполнили то, что нужно было исполнить церквям, идут дальше, а церковь, получается, для них, ну, в общем-то, ненужное мероприятие, скажу прямо и честно. Вот. Более того, есть истинное исполнение молитвы и создание среды, которая притягивает более высокий дух. Церковь этим вообще должна заниматься. Она должна создавать среду Святого Духа, чтобы человек этим взрастал. Вы уже генерируете собственный дух, и не святой, а более высокий. Святой — это смешанный со светом. Вопрос: вам что даст церковь? Вы вернете старые методы роста, где не будет огня, и вы только будете постепенно деградировать. И не плохо, и не хорошо. Это факт. Только без обид. При этом не отменяется ваша свобода воли, если тянет вас туда. Походите, может, вам что-то надо доработать. Там кто вас знает. То есть у нас не может быть определений, куда ходить, куда не ходить. Потому что это нарушение свободы воли человека. Вопрос, что объяснить, что есть сейчас с точки зрения учения синтеза, это можно. А вы можете иметь, кстати, свою точку зрения, наплевать на мою, то, что я говорю. Это ваше свободное право, ну а время все расставит по своим местам. Может, вы в чем-то правы, не знаю. Но я для себя уверена, что церковь для меня это прошлое. Я уже родилась, тогда меня никогда в церковь не тянуло. Причем, когда работала в отделении и приходилось много общаться со священниками, два раза священники меня приглашали служить в монастыре. Чувствовали накопления какие-то. То есть для меня это пройденный этап. Вот. Один вообще заплатил мне деньги за общение со мной. Когда я ему сказала, позвонила, вы там в книжечке оставили деньги, я говорю, вот заберите, мы же забыли. Нет, это вам благодарность за общение со мной. Человек, это развитый человек, он почувствовал, что нужно энергопотенциал отдать, я уже тогда синтезом занималась, за общение, чтобы то, что он взял, усвоилось. Закон энергопотенциала, как вам? Очень образованный светский человек, в том числе. Три образования. Три высших образования, причем шикарных образований. Он понимал, что он делал, да? Вот. То есть неплохо и нехорошо. У меня какие-то вот накопления. Я прошла какие-то жизни, этот опыт, то, что он сейчас проходит. Зачем мне возвращаться назад? Я никогда не тянула ее. Причем я не боялась церкви, могла зайти, постоять, если надо было. Там. В основном не надо было. Но были случаи, когда я заходила там. Использовала церковь, вот только настоящую нужно, намоленную церковь, чистую церковь, как место, где легче пообщаться с отцом, разворачивала магнит, прямой синтез с отцом, и там работала. И что? Ну, ходите таким образом. Кто мешает? Причем священники, некоторые могут сканировать, что вы делаете. Не огонь, а то, что вы находитесь в каком-то очень глубоком молитвенном состоянии, то, что вы делаете, они не расшифровывают по-настоящему. Нечем, опыта нет такого, но они понимают, что в каком-то очень глубоком трансовом или молитвенном состоянии, ну, в практике сейчас, ничего плохого же нету, да? Вот. И вот как-то вы умеете это делать. Понимаете? Те, кто священники, которые деньги зарабатывают, хотел сказать, бабки, их выносят, они злятся, прибегают, они тут шуршат бабушки. Давайте так, дело не в бабушках. Дело в том, что это злые женщины чаще всего. Почему злые? Потому что они находятся, как правило, не в чистой, а в грязной церкви, то есть в тяжелой среде. Куда приходят люди со своими проблемами, так их оставляют, сбрасывают. А если молитвы не глубокие, не качественные, они переплавить вот этот негатив человеческий не успевают. И копится грязь в церквях такая, что аж вонять начинает, понимаете? Ну и до чего докатилась эта церковь? И чего вы туда идете, если вам эта грязь не нужна? А если нужна, ну пойдите, поплавьте, развернитесь, почистите эту церковь. Правда, на определенное короткое время дальше не поможет. Все равно будет ходить грязь. Люди-то постоянно приходят. Не надо людей в это винить. Это никакие есть. Просто нужно видеть реальность, что это такое. То есть церкви создавались как места, в которых концентрировался Святой Дух более высокий, чем жили в среднем люди. Но это было 1000 лет назад. За эту 1000 лет человечество изменилось. Мы перешли в другой стандарт Отца, в другую волю Отца, Его воле Отца. И стали напрямую синтезироваться с Отцом. И вот этот смысл воссоединяться зачем? Он нужен, если ты уже воссоединен. Пятый раз это было ценно, для вас сейчас это прошлый этап. Но если у вас, вам хочется, вы что-то не доработали, ну пойдите, постойте, кто вам мешает, запрещает. Видели? Что такое церковь, понятно? Как к этому относиться, сами решайте. Вот так. Я видела чистую церковь, я видела истинных батюшек, которые очень искренне служили и очень много умели, и очень приятные были существа. Мне очень было, ну люди... Мне было очень интересно с ними общаться. И что? Я видела рогатых батюшек. Входит в детское отделение красавчик, молодчик такой, из ближайшей церкви в городе Краснодаре, там серьезная церковь, в центральном месте Краснодара стоит, огромная, чуть ли не главная церковь. Вот. Я такой вот, под 25, молодчик под 2 метра, розовощекий, такой здоровяк, парень, очень красивый парень, и вот такие вот рога на эфире, такие закрученные, знаете, вот это вот что. Это что такое? Это демонство в исполнении священника. Причем и ведет себя как демон. Я не помню, он рассказывал или нет. Нет? А я ж уже служащая у отца. Я вообще имею поручение детей защищать у отца вот таких вот товарищей. На физике защищать. Вот он валивает в рясе во всем. В стерильность реанимационного зала для новорожденных, где лежат недоношенные. Мамка его какая-то заказала, вызвала покрестить ребенка. Ну, он пришел на нее. Другая мамка подходит, мать-одиночка, девчонка лет 16, родила сама, никого из родителей нет. Она не может даже выйти физически, вот заказать вот эту вот крещение, процедуру. У нее нет денег на это, вот, потому что вообще это реально, нереально для нее. При этом она ребенка не бросает, она вот стоит над ним вот так вот вся, заботится. Вот уже материнский инстинкт проснулся. Вот. И что? И она подходит к просьбе о крещении, а это демонище говорит ему с таким вызовом, а ты что, вот тут вот, вот не заказала мне службу, и как я тебе буду служить? Чувствуете? Это вот священник, который к отцу должен вести с рогами, с такой человеческой позиции. Вот это то, что вы должны видеть по жизни реально, как новую реальность. То же самое, например, стараться делать. Людей нужно оберегать от таких священников, в кавычках. Ну и пришлось отстроить по-своему, по-медицински. Сначала ему спросила вопрос, а чего вы церковь только за плату работаете? Никакой помощи, только продажа услуг, что ли? Он все понял прекрасно, заткнулся, согласился. Потом пришлось отстроить. Я его заставила одеть халат, бахилы, снять шапочку, одеть колпак, маску, вымыть руки дважды, перчатки. Пока он все это делал, с него спесь слетела. Он понял, кто хозяйка в этом. Я ж не могу сказать, что я... Как, ну, я юридически была главная ответственный врач в этот момент по отделению. Я отвечала за все события всех входящих. И юридически я была главная для него... Вот, иерархически я была выше его, потому что я уже даже синта завела. Вот, уже не первый год, понимаете? Вот, и что? Вот, пока он там мылся, вот, с него спесь слетела, мечиком прошлась по его рогам. Пошел как миленький исполнять свою работу. Вот вам и все хваленые священники. Не все такие, но встречаются. Поэтому вы должны разбираться. И вот сказать, что есть прямой ответ, а вам нужна церковь или нет, невозможно. Потому что это зависит от ваших накоплений. Как не относиться? Да не знаю. Как хотите, так и относитесь. Я вам сказала вот то, что есть у отца, вот как стандарт, не в отношениях, а в стандартах, как расшифровывается, как значение церкви является сейчас. Что есть церковь для современного мира? Это учреждение, где идут доработки пятирасового непринятия отца. Как к этому можно относиться? Нормально. Кому-то надо, кому-то уже не надо. Но это явление, так, скажем так, если кто-то говорит, что мне уже не надо в церковь, это может тот, кто это перерос. А если есть гордыня, значит, это тот, кто не дорос даже до церкви пятый раз. Вот так и относиться. Да, поняли? Иконы. Кстати, иконы, как и картины, как изображения, они несут астральный слепок, в том числе вот даже духа тех святых, которые изображены. Святые — это прежде всего живущие люди, которые были глубоко посвящены в Отца. Но это люди, это не ученики. Которые имели одну, а то и две души даже. Серьезно развитую душу. А то и три, если это не просто святой, а старец. То есть это некий ранг человека, только не учеников, это уже другая категория, вот именно среди людей, да, которые в чем-то были образованы, то есть посвящены, святые. вот, в какие-то вот детали и глубину жизни. Вот. И они отличались тем, что вот какие-то вот праведные дела всей жизнью своей исполняли, более того, научали других. Вот. И потом этих святых запоминали, там вот церковь их как-то вот причисляла к святым, к этой всей когорте, там иконы писали с них и так далее, оставляли мне свою биографию, там значение, чем занимались. В общем, это память для людей, чтобы другие тоже учились. В принципе, это нормальные, праведные люди. Вот. А иконы, они, как правило, несут слепок вот их накопленного духа специфического. Так вот, святые, они тоже были разных уровней, развития, категорий, но это все были пятирасовые, планетарные люди, живущие глобусом, как и все остальные люди. Это ученики могли выходить за пределы глобуса в пятой расе, но таких учеников было очень мало. А святые — это вот, вот люди чуть-чуть более развитые в остальном. Вопрос в том, где вы сейчас и как относиться к иконам, как к изображению святого. Вы понимаете сейчас, кто это. А где это изображение может нести духом слепок, вот такой астральный слепок, его печати. А что с этим делать, не знаю, вам решать. Что такое икона? Есть мироточащие иконы, это я и видела такие реальные иконы. Это как раз за счет фиксации слепка такого святого, еще такого серьезного развитого человеческого духа, меняется материя вот самой иконы, холст и так далее. То есть идет фиксация образа или слепка, как фотографии. И что, меняется даже свойство материи, это реальность. Когда трехмерность проявляется, свойства материи более высокоорганизованные. Это уже научное объяснение. Все, все. Как к этому относиться? Да не знаю, как хотите. Можете восторгаться, во, какое чудо. Можете в науке найти этому объяснение, тоже вариант. Можете не замечать и не верить, тоже вариант. Выбор за вами. Чувствуете? Мы на синтезе веры. Если вы будете ждать от меня, что я вам скажу, вот так нужно ходить, вот так нужно делать, вы глубоко ошибаетесь, у меня владыка снимет сведения синтеза. Помните, мы растем свободными людьми. Вот и возьмите на себя ответственность, выберите, а что вам нужно, а что ваше, что не ваше. Вообще жить станет интереснее. Неинтересно жить по чьей-то указке, какая бы она ни была правильной. Согласны? Вот моя задача — объяснить, что это. Что с этим делать — ваша задача. Дошло? Вот, молодцы. Если вы в других школах слышите это или на лекциях, вот только так делай, вот тут вот, будет тебе счастье, лучше бежать оттуда. Потому что вам навязывают свои, как говорится, психологи, фреймы, рамки. Вот только так ходи. А вам нужна чужая рамка, которая вас ограничивает, да еще не так, как вам надо жить. Вот поэтому это нарушение свободы воли. Это нельзя делать. Поэтому это очень четко должно соблюдаться. Ответила на вопрос?
Да.
Вот, молодцы. Теперь мы знакомимся с владыкой Византии. Вот, потому что у нас не так много времени. Владыка Византии. Владыка ипостаси синтеза человека и дива. В прошлом он был главой алфавита и дива. А вот нам нужно познакомиться, что же такое алфавитность и алфавит. Познакомиться, чем алфавит выражается. Вот, и мы начнем это со слов, с букв. И посмотрим на это явление не только вот в известном контексте там, филологии, где-то в каких-то науках или явлениях, а мы это попробуем сделать опять же из дома отца. Опять же, как мне владыки рассказывали, как сейчас владыка рекомендует подавать тему. Так вот, начнем с такого вот определения. Что такое алфавит? С точки зрения русского языка, допустим, да? Это определенный набор букв, из которых строятся слова, и за этими словами стоят значения этих слов, да? Да. Вот представьте, что есть закон, что вверху, то и внизу. И у отца есть такой же алфавит, но только вот он немножко отличается от нашего там менее развитого алфавита. Вот. И у отца есть свои буквы, из которых он строит свои слова, которые, говоря и произнося, он не просто вот словом общается с нами, этого мало для отца, он еще словом творит. Помните фразу? Вначале было слово, в начале творения мира. И это слово было логос. Некоторые говорят, ну, логос это то же самое, что слово, в принципе, да? Но это не обычное слово, а слово творящее. Потому что логос это не просто явление владеющего слова, а это созидатель слова. Поэтому логос или логическое слово это или созидающее, или сотворяющее слово. Вот здесь внимательно, будет очень такая серьезная тема конкретная. А как это происходит, нам нужно увидеть, чтобы мы реально в это поверили. Вот это вот как раз объяснение парадоксов, которые перестают быть парадоксами для нас. В том числе и фраза волшебная, мистическая, вначале было слово. Вот давайте начнем по закону, что вверху, то и внизу. Вот на уровне наших возможностей посмотрим, что такое слово, когда оно произносится. Потом вернемся к буквам и к алфавиту.
Звук, частота, вибрация.
Чем выражается слово? Да, звучанием. Что такое звук? Да?
Вибрация.
Да нет, это звуковая волна, да? Там не только вибрация. Вот. А, которая рождается голосовым, допустим, аппаратом, например, человека, ну, может быть, не только человека. И вот эта звуковая волна несет собою некие характеристики, которые, допустим, математики могут описывать как функции. То есть, что эта волна способна сделать в окружающей среде, проявляясь в окружающей среде. То есть, волна с собой, своей вот вибрацией, характеристиками частоты, длины волны, допустим, там у волны сейчас... Специалисты насчитывают примерно 50 показателей. Там амплитуда колебаний, допустим, как это называется, тембр, допустим, какой-то вот этого звучания, разные вот эти все характеристики, какого, какой формы эта кривая. Она может быть такая вот жесткая, пилообразная кривая, бывает острая кривая, бывает плавная, синусоидальная. Это всего лишь двумерная волна, допустим, так рисуется. Вот, на самом деле волны, которые мы как звуковые волны рождаем с собой, это колебания окружающей среды, вот реальные трехмерные вокруг нас. Вот это вот звук. Это вот трехмерный звук. И вот сами волны, они обязательно несут какой-то функционал, который описывается вот характером кривизны вот этой волны, то есть ее движением этой волны, траекторией ее движения. Вот. И вот этот функционал, он рождается не просто так, а он рождается, если это звук нашего голоса или слова, с работой нашего голосового аппарата, связками, тут вот многие резонаторы есть, если голос поставлен. Вот. И вот этими всеми механизмами, и физическими, и не только физическими, мы вкладываем в произносимое слово тот функционал, который в нас есть. Тут смотрите, мы можем сказать весело и легко какое-то слово. Это же слово по написанию мы можем сказать со злостью, мы можем сказать там с пренебрежением, то есть вложить любые эмоции в него, сарказм, допустим. Мы можем вложить в слово свою волю. Знаете, как говорит человек волево, вдохновленно, зажигает Жанну Д'Арк. Вспомните? Нина Пожарского, вспомните, да? Жириновский говорит, ух! Без комментариев дальше, но есть этот у него эффект. Дальше, допустим, есть мудрость, передаваемое слово? Есть обязательно, потому что мы вкладываем в содержание какое-то в свое слово. Мы о чем-то говорим, мы передаем словами свою мудрость. Есть любовь в слове, да, обязательно. Потому что мы говорим кому-то, уже соединяемся. А любовь — это и есть соединенность. Понимаете? Допустим, есть энергия в слове. Ну, конечно, чтобы волна двигалась, энергия должна быть. А представьте, что есть субстанция энергии. У нее свои характеристики, которые она придает волне. Дальше. Есть свет, свет, частички света и вообще свет как субстанция, которая по-своему начинает влиять на вот это формирование волны и в нее вносит свои характеристики. А свет несет мудрость. Дальше. Дух есть волна. Да, конечно, чтобы вообще волна родилась, нужен дух. Чтобы звук сказать, это нужен дух. Я не могу говорить без духа, это обязательно. Более того, сейчас появляется у человека огонь, и огонь привносит свой оттенок, допустим, в специфику, в свойства вот этой волны, что она может делать в окружающей среде. И огнем рождается эта волна в том числе. И вот вспомните строение слова «отца». Не просто ж так эта часть это называется. И вот в волну вкладывается все то, что может быть по слову отца, огонь, дух, свет, энергия, субъядерность, там, и синтез, и воля, мудрость, там 256 позиций. Но в зависимости от того, что вы можете выразить собою вовне, а это зависит от того, что у вас внутри есть, ваша звуковая волна, вроде бы по внешним первичным признакам может быть похожа на другого человека, на самом деле она будет неповторимой вот этой волной функционала слова, которое вы выражаете. Поэтому мы все говорим очень по-разному. И воспринимаемся мы, кстати, очень по-разному словом. И из этой позиции слово, которое не есть сама звуковая волна, которая разворачивается звучанием. А слово — это нечто, вот из чего разворачивается звук. Это вот сгусток наших потенциалов возможностей, из чего разворачивается звук. А за этим произносимым словом у нас есть смыслы. А что означает это слово? Согласны? И тогда и слово, и связки слов под названием речь — это средство общения человека. И не только человека между собой, например, человека с отцом в молитве, человека с владыками. Вот где вот этим инструментом, словом мы хотим и передаем то, что нам нужно передать. Понимаете? Вот. Поэтому это очень важный инструмент человека. Так вот, когда отец сотворяет материю, он, в общем-то, ее сотворяет в том числе и словом. Не только ним, но и это один из инструментов творения Отца Слова. Если мы говорим, что мы как люди должны быть по образу и подобию созданы Отцом, правда, мы только начинаем этот путь, но дальше будет еще серьезнее, интереснее жизнь таким образом. Так вот, мы же должны учиться тому, что умеет Отец, постепенно научиться. И вот мы должны учиться и слово говорить так, как отец. То есть вкладывать все слово отца и разные его оттенки, наборы разных огней, духа, света, энергии, там, вместе со смыслом, сутью и так далее, в произносимые слова, чтобы словом организовывать окружающую среду. Чтобы словом управлять окружающей средой. В перспективе, чтобы словом созидать окружающие условия, сказал и проявил. Это как раз и становится человеческим уже достижением, а не только отцовским. Вначале было слово, слово это было творение словом, вот, и слово было логос, и слово было созидающим или творящим. И мы доходим вот в этом смысле почти до возможности отца. Ну, понятно, что не так, как отец, но этому можно научиться. Вот когда отец сотворял вообще материю, чтобы эта материя для любого пользователя этой материи была понятна, чтобы был единый язык, обозначающий что и что, он обозначил какие-то предметы, явления словами. Но как мы отца воспринимаем? Что для нас отцовское слово? Во-первых, это сплошной огонь. И огонь — это субстанция созидающая. Поэтому это слово логическое созидающее. Во-вторых, в этом огне может быть заложенный в огонь свой дух, очень высокий для нас отцовский дух, и своя энергия, и свой свет. То есть вот в этом сгустке огня может быть состав всего слова отца, вот в нужной компоновке, чтобы это созидание сложилось. И вот отец изначально, в зависимости от того, внимание, здесь момент такой интересный, из какого огня он творил разные материи, проще говоря, сколько грамм какого огня он взвешивал, сотворяя человека, сотворяя природу, растения, животных, это мы так упрощенно говорим, у отца это реально все. Вот. А он подобными словами, он подбирал эти слова по огню, вот, чтобы эти слова действительно обозначали реальные явления отца. Но эти слова словом отца, вот этим звучанием, когда они выражаются вовне, они постепенно адаптируются от отца к человечеству. Идет трансляция разных видов огней разными народами, национальностями, с разными языками человеческими, с разными смыслами жизни того, что есть вокруг нас. И поэтому одни и те же явления в разных языках, где язык — это инструмент, мы называем по-разному. Да? В английском «дом хауса» у нас «дом» звучит. Звучание разное. Вы знаете, здесь дело в чем? Что у отца, вот, в принципе, его отцовский язык, а не наш человеческий, он является, то есть слова выражаются огнем, а не нашим огнем, там, духом, светом, энергией отцовским. Звучание, оно же тоже по-другому происходит, но хотя бы потому, что отец живет иной мерностью, не нашей. Он иной тип материи является, она и звучит по-другому. Отсюда названия разных объектов, явлений у отца, в принципе, одним огнем могут быть записаны, а трансляция этого в разные виды культур, как материю, идет разными способами. И поэтому озвучивается до физики слово по-разному, вот, в зависимости от того, какая языковая среда, какие инструменты озвучивания звуков есть у наработанного, скажем так, способа вот в этом народе, на данной территории, понимаете? Поэтому в разных языках это звучание идет по-разному. Но отец так все устроил, что любой язык, по сути, фактически, это не просто, знаете, как набор эталонных вибраций, которыми слова строятся в этом языке. Вот у нас, допустим, в русском языке букв 33, звуков больше. Я не знаю, сколько, я не лингвист, но специалисты это знают. Да? То есть это разные вещи, звук и буква. Буква — это то, что пишется, это жестко такое правило. А звуки и как эти буквы озвучиваются, это то, что мы говорим и произносим. И вот, допустим, читая ту же английскую «л», да, в русском языке она же может звучать твердо «л», а там твердого вот этого звучания нет, там оно всегда мягкое. И вот есть даже такие звуки, которые отсутствуют в русском, вот это вот новый такой, ну, для нас это, для русского языка отсутствующий звук. А в другом языке это норма, присутствует там. И вот отец создавал, проще говоря, разную озвучку своего огня за счет рождения разных языков среди разных групп людей. То есть язык — это инструмент передачи звучанием, значением слов в том числе, простроением фраз. У каждого языка своя структура предложений есть. А вот, и вот этим вот разными способами отец закладывал на планете Земля разные варианты озвучки огня слова самого отца. Понимаете? Вот так вот увидите. И вот получается, что в принципе все одно и то же, но-ка по-разному выражается. У отца слово, в принципе, это его огонь, дух, свет, энергия. А нам кажется, что это сплошной огонь, потому что его энергия такая высокая, что это для нас сплошной огонь. Вот, у нас то же самое, наш огонь, дух, свет, энергия компонуется в звук, который что-то означает, какие-то буквы, те компонуются в слова, слова в речь, и уже смысл мы передаем, сложный смысл несколькими буквами, словами и в целом речью. Видели? Поэтому слово необходимо для общения. Психология — это правильно. Трактуется, что это средство коммуникации, объединение людей словом. Слово, когда, смотрите, выходит как волна, выходит в среду, где есть что-то подобное уже, ну, скажем так, излученное, сказанное и человечеством, как звучанием человека, да, и звучанием других каких-то явлений, там ветер шумит, деревья, там веточки трещат, листва шумит. То есть много еще существует множество природных звуков, как вибрации, идущие от другого типа материи, природы. Понимаете? Вот так вот увидите. И фактически вот эта эфирная среда, или среда слова, слово Отца вторая часть, это эфир, вот, получается, она состоит из множества взаимопересекаемых волн между собой. Мы говорим что-то в эту среду, среда меняется, у нас пошла волна по этой среде, она меняет вот этот в целом волновой или вибрационный рисунок окружающей среды. Что мы сказали, вот это в зависимости от силы слова, может быть такое влияние нашим звуком и словом на окружающую среду мощное, что мы можем изменить свойства этой среды. А образовать есть такое явление, стоячую волну, значит, когда постоянно вот звучит это слово в этой среде. Есть такие впечатления, в некоторые храмы входишь и слышишь пение в этих храмах, потому что звук стоит в этом храме. В хорошем очень даже смысле, да? И вот, как, вот какое это имеет значение для нас офизиченных? В зависимости от того, какая волна на эфире, какой рисунок на эфире, будет создаваться образ на физике, где это образ и человеческий, его поступков, его действий, где этот образ может быть образом какой-то ситуации, чего угодно образ, маленького там явления такого, движения, чего угодно, на все есть образ у Отца. И вот этот образ итоговый зависит в своем формировании от того, что есть на эфире и что рождает этот образ. Какие варианты функций складываются между собой, чтобы соединить в одно целое, в образ что-то, вот эту среду эту. Видели, как это? Вот, и тогда получается значение такое. В зависимости от того, как звучит окружающая среда, в целом какая совокупность разных волн и функций есть в этой среде, будет зависеть свойство этой среды достигать каких-то результатов физических. Вы видели взаимосвязь? То есть если мы выходим в природную чистую среду, чистые природные звуки, вот это, ну, нам приятно. Почему? Потому что это чистота природная, человек тянется к этой чистоте природной. Вот. И это одни возможности действия. Да? Когда мы возвращаемся, допустим, в среду шумную, городскую, техническое средство, ба-ба-бах, тут спасения нет, окна даже это все пропускают. В общем-то, это совершенно другая среда, где есть технические средства, концентрируется жизнь людей. И то, что мы достигаем в этой среде, это и больше, но это и по-другому. Кому что больше нравится и подходит. Да? Войдите в среду церкви, вот сейчас вот говорили, там должна стоять в идеале волна молитвы. То есть функционал постоянной молитвы должен работать, чтобы эта среда церковная исполняла свои первичные предназначения — вводить человека в более одухотворенное состояние. Понимаете? Вот. А если этого нет, а если приходит бабка и зло, там, матом чего-то ругается, а ты не так крестик одела, а ты не тот платок, и он не только, она не только словом фактически создает вот этот негатив собою, она еще вот самим звучанием слова, тем, что она вложила в это слово, негатив свой распространяет по всему храму, по всей церкви. И люди в это приходят помолиться и дойти до Отца. Чувствуете? Бред полный. Грязь полная. В церкви нельзя ругаться. Там нужно быть человеком по-настоящему для того, чтобы дойти до Отца. У нас, кстати, вместе там, я в пригороде живу, есть специально построенная церковь обычным человеком. Но она освящена, там батюшки периодически приезжают, работают. Такая вот новая, очень красивая, современная. Что очень важно, интересно, этот владелец церкви, обычный бизнесмен. Он в честь своей жены умершей построил эту церковь. Он включил просто колонки и постоянно, 24 часа в сутки, вот звучит молитва. Причем это молитвы не священника, которые здесь работают, которые только периодически могут вести молитву. А это вот молитвы серьезных храмов, там где-то вот записаны, серьезных служений и так далее. Это постоянно вот эта молитва звучит. Ну и что, что не человек ее произносит? Эта озвучка записана на технику, эта техника воспроизводит, ну, почти то, что воспроизводит человек своим голосом. Очень близко даже. И вот получается, что в этой среде таким образом, пусть даже технически, создается очень чистая молитвенная обстановка, и в эту церковь очень приятно заходить. Батюшки не так часто попадают, а в церковь приятно заходить. В общем, молодец этот владелец, он очень точно попал в нужное русло. Понимаете? И вот то же самое в любой другой церкви. Посмотрите, чем она живет, и вы поймете, какая в ней среда. Можете не знать, чем живет церковь, но вы можете почувствовать вот эту вот вибрационную составляющую среды. То есть это может из волны излучаться от ламп, от лампад, от искусственных светильников, от икон, от формы зала, где идет служение, от того, кто туда приходит, от того, кто там работает, и не только священника, еще их помощники разные. Бабульки вот эти вот тоже сильно меняют обстановку. Вот. Как реагируют разные люди, это все волны эманации, все вот концентрируется, собирает и складывает неповторимое в среду этого места. Увидели, да? И вот это место или загрязняет вас, и такое бывает, к сожалению, или это место вам помогает дойти до Отца. Все зависит от того, что там происходит. Дело вообще не в церкви, не в названии, вообще в месте. Вот здесь концентрирована среда с такой-то вибрационной составляющей. Вы видели? Вот слово — это инструмент для того, чтобы преображать среду. И если в составе этого слова есть огонь, то вот эта звуковая волна, которая имеет в своем составе огонь, имеет функционал огня, а функционал огня это что? Созидание нового. И такая волна звуковая или слово, сказанное огнем, очень глубоко влияет на окружающую среду, на весь волновой рисунок, сотворяя этой средой совершенно новые возможности. В зависимости от того, что в этот огонь записано было. И вот такое слово, и уже вы можете нарабатывать. Не удивляйтесь, запросто причем. И не надо для этого никаким быть там супер-пупер подготовленным, знать информацию всех синтезов. Не в этом дело вообще. Вот так у нас готовятся многие служащие, ну а служащие синтезов, как ведущие вот такие синтезы, они обязаны уже этим владеть. А вы можете учиться этому. Вот. Что для этого нужно? Нужно быть синтезированным с владыкой и говорить владыкой. Всего лишь. То есть нужно быть выразителем владыки, можно владычество, там уже по-разному бывает, отца в том числе. И когда говоришь, вот ты возожженный огнем владыки, во-первых, в возожженности у тебя мысли складываются огнем владыки. То есть они, мысли, принадлежат сразу двоим, тебе и владыке. Понимаете? От владыки огонь, от тебя сфера мысли. И получается, твои мысли владыкой. Или твои мысли, но от владыки. То же самое с чувствами, то же самое со смыслом, то же самое с сутями, с любыми выражениями, то же самое со словом. Когда твой голосовой аппарат, заряжаясь огнем, каждая физическая клеточка может напитываться огнем владыки. Этот голосовой аппарат работает так, что огонь владыки перерабатывает и передает в окружающую среду словом, звучанием. И то, что владыка тобою, твоими способностями закладывает в каждое слово, это влияет на окружающую среду преображающе. Если ты еще синтезом говоришь, умеешь на скорости синтезировать разные какие-то темы, там, выводы какие-то, в общем-то, это твой синтез совместный с владыкой, и синтез отдается в слово, это вообще более мощный инструмент, даже чем просто огненное слово. Можно это? Можно. Не надо для этого никаких сверхспособностей, просто выжигайтесь с владыкой и пробуйте говорить, не вспоминая что-то, это будете вспоминать свой образ. Не повторяя тем более кого-то. Это будет повторение. Тут огня владыки близко не будет. А когда вы здесь и сейчас вот складываете речь, смыслы, слова, вот, и просто, знаете, как автоматически у всех получается, просто берете, едва успеваете даже выговаривать то, что у вас быстро на скорости с владыкой складывается в голове, потом озвучивается. Всего лишь. Мы это сейчас попробуем сделать, но дальше это нужно потренировать. Вот если вдруг вы надумаете вести какую-то группу по какой-то тематике, все имеете право уже давно, с первого синтеза. А вот вы можете что? Готовясь к группе, там, синтезировать с владыкой, проживать, спрашивать, слушать. Потом, когда ведете, вы это все вместе схлопываете, синтезируете. Можно сказать, забываете, но не забываете, а просто вот концентрируете без учета деталей. И начинаете здесь и сейчас и думать владыкой, и, скажем так, смыслить владыкой, и чувствовать, и рождать слово владыкой. Вот как получается на ходу, вы не следите, как вы это сделаете, вы не оцениваете себя в этот момент, не отвлекаясь на эти ненужные вещи. Вот говорите, как можете. Вот знаю по себе. То есть через какой-то период времени, в общем, владыка включил в то, чтобы я словом его передавала. И вот когда начинаешь говорить, я перед этим, перед синтезом, конечно, готовлюсь. Ну, там по-разному все готовятся, неважно. Что-то изучают, что-то осмысляют, там советуются с владыками, кто как может. Но настает период говорить. Вы что думаете, у меня тексты вспоминаются в голове? Да я бы уже вообще заткнулась бы, выговорив все, что я знала. Никакой меня бы не хватило на то, чтобы стоять здесь 13 часов разговаривать. В перерыве я тоже разговариваю, получается. Дело не во мне, а дело в том, что владыка так меня организует, что как раз вот эти все процессы, темы, знаете, осмысляются, развиваются, разрабатываются и отдаются словом. Вот что думаете, я здесь стою, у меня даже иногда плана нет, я не знаю, с чего начинать. И включается процесс, о чем говорил еще Иисус Христос. Ты открывай рот и начинай говорить. Начни хоть с какой-то темы, вы, может быть, первично там подумай, с чего начать. Вот. Вот заметьте, пожалуйста, как только первые там пару предложений начинаю говорить, я говорю в большей степени от себя, пока не настроюсь на владыку. Вот, пока я не определюсь тематикой, я пока говорю там несколько слов, уже владыка мне вот показывает огнем, о чего нужно говорить. И вот то же самое будет у вас уже сейчас, при вашей подготовке. Не надо ее оценивать. Вот если вы попробуете в меру своих возможностей просто что-то говорить, как вы можете, в большей степени вы будете проживать, что ну, вот вы сами это все думаете, создаете, там, осмысляете, сами говорите. Знаете, в чем разница? Если вы то же самое делаете в обычной жизни, не на группе, с командой, не когда вот есть специально вот мероприятие «Огонь владыка» ведется, а вот при обычной жизни, когда вы не заряжены огнем владыки, вот есть разница. Вы чувствуете, опытом различаете. Есть мысли, свойственные вам, а есть мысли, слова, даже тембр голоса, смыслы вам не свойственны. Знаете, что это от владыки наверняка. Бывает у некоторых служащих прорываются такие словечки, смыслы, термины, которые в обычной жизни вообще не помним. Бывает, знаете, вот нужно подобрать точное слово так, чтобы это точно передать от владыки смысл. Тут, не знаю, на предыдущем вот этом вот семинаре, 23-м, у меня несколько было мгновений, что ты слушаешь себя со стороны, удивляешься, какое слово нашла, в принципе, очень точно подбирается. Как завернула. А сама по себе это никогда не исполнила. А вы сейчас сидите сами по себе, да, и думаете, как это все тараторит без умолка. Ты ж сколько нужно запомнить? Да и жизнь. Никто-то столько не запомнит. Потому что эти тексты не из памяти разворачиваются, а рождаются с владыкой здесь и сейчас.
А с каким владыкой? Кутхуми?
Кутхуми, в первую очередь, вас ведет Кутхуми. А потом с любыми другими. Видели? Меня море учил, меня там Византий учил. Понятно? Вот такое слово, которое вместе с владыкой, а потом и с отцом сказано, оно, конечно, имеет мощную силу. Вы думаете, почему вы меня сейчас все слышите? Потому что поле моего слова туда вот до стен достает. Иногда не всегда детей охватываем, но тоже надо это делать, да? Вот. Дальше, вы почему, допустим, понимаете? Потому что владыка подбирает и тембр, и уровень огня, и уровень синтеза, и духа, и слова со значениями, чтобы вам было максимально оптимально это принять. Или максимально оптимально, ну понятно. Чтобы вам удобно это было и понятно принять. Понять? Увидели. Вот это все учите сами делать. Так вот теперь смотрите. Вот наши слова, они имеют всегда какое-то значение. В чем проблема, когда мы общаемся словами и речью? Дело в том, что у каждого из нас за стандартным, общим для всех словом значение складывается из множества разных оттенков. Более того, очень часто значения вообще не совпадают. Хотя на первый взгляд кажется, мы понимаем друг друга. Мы же понимаем по-своему. Потому что мы, принимая звучание слова, а расшифровываем его теми смыслами слов, которые у нас накоплены. И только так. И только по нашим возможностям. Поэтому иногда, допустим, если нет каких-то серьезных смыслов, то что? Мы слышим знакомые слова. Мы их не можем связать, соединить и осмыслить. Вообще о чем речь? Бывало такое? Бывало. Вот, пока не перестроишься, не вникнешь, вот не настроишься на вот эту речь. Вот. И проблема, которая есть в общении человечества, это уметь донести именно то человеку и так донести, чтобы человек именно понял то, что вы хотели сказать, чтобы совпали смысловые значения слов. И это нужно и техникой произношения слова достигать, правильные смыслы, сути, там, звуки вкладывать в слова. И одновременно нужно работать над значением слов. Поэтому в синтезе есть всегда очень такое важное направление работы. Сутевой объем накоплений человека. То есть какие сути у вас есть и какие смыслы и значения слов вы имеете. Вот это все уже не просто алфавит, а это вот словарь есть у отца, тезаурус, можно так сказать еще. А вот, может толковый, может энциклопедический словарь у отца, его истинных, самых глубоких значений, а мы с вами это познаем по мере возможности. Да? Вот мы как-то провели эксперимент, у нас совет отца, это вот главная группа управляющих в доме, собрались восьмером, сели напротив друг дружки. И говоря слово, мы попытались рассказать, обозначить похожими словами, что мы хотели сказать. А другой показывал, что он воспринял от нас. Вообще, волосы дыбом у нас поднялись. Насколько мы друг друга не слышим. Так, как хочется передать. Мы берем и понимаем так, как мы это можем. Но тогда искажается смысл. Вот этот принцип испорченного телефона проявляется, понимаете? Говорим одно, слышим совсем другое. Вот вы меня сейчас слышите, вы меня понимаете все очень по-разному. И ничего тут с этим не сделаешь, кроме как учиться достигать вот этого единства смыслов, значений слов. А где это единство смыслов и значений мы можем вот в самом вершине сложить и достичь все одновременно?
Огнем.
У отца.
А,
у отца. совмещая каждый с его смыслами. Ну, правда, очень много оттенков смыслов, ну, в общем-то, и это тоже можно попробовать. Вот поэтому здесь учение синтеза, оно передается теми значениями слов, которые вот по возможности передать можно как от отца значение, вот, чтобы это все объединило все предыдущие значения и уточнило, вырастило даже, или углубило это значение. Ну, допустим, так, Саша, собрался ты в доме у отца, сел, спокойно сиди, занимайся, но тихонько, не мешай другим. Вот смотрите, ну, допустим, слово «отец». Вот первичная ассоциация у вас. Это кто?
Ну, родители.
Родители, да? Рождающие кого-то. Мужского рода. Какие еще бывают значения отца?
Творец, созидатель.
А еще?
Еще? Небесный.
Все, отец небесный, да.
Отец небесный, да. Аллах можно отцом назвать, да? А сколько у вас смысла на слово «отец»? Какое-то количество, да? Из этого количества смыслов реагирует на звучание слова «отец» один смысл, какой-то главный, наиболее такой ярко развитый. Чем вы чаще
творец,
всего
пользуетесь? Скорее всего, больше.
У вас творец. А у кого-то это физический отец. А у кого-то это священнослужитель определенного рода. А мы этим значением почти не пользуемся. Мы просто знаем, но не в нашем пользовании. Увидели, да? А у кого-то там еще отец природы. Да? Или просто отец, вот как старику, вот как вот, с уважением иногда относится. Что, и до вас может долететь?
Да.
Впечатление, что они тут плодятся. Может, продукты, не знаю. Неважно. И вот получается, мы воспринимаем это звучащее слово, в первую очередь, самым ярким смыслом его. И у каждого это разное. Согласны? Вот если вы говорите слово «отец», у вас уже четко, вот в синтезе здесь, накопился конкретный смысл. Это существо материи более глубокого, там, высокого стандарта, который нас сотворяет, который сотворяет всю природу, сотворяет человека вот так-то, так-то, устроен вот так-то, огнем и синтезом. Множество знаний сюда добавляете. Вот это все в этот смысл входит, в значение этого слова, даже если вы это не произносите. А говорить это человеку с улицы. Вот скажите слово «отец». У него первая ассоциация. Папа физический. Тоже есть такое значение слова. Дальше, кто еще? Отец к обращению к пожилому человеку мужского пола, да? Вот самые такие бытовые, распространенные, светские выражения слова. И вот что происходит? Он тебя понимает по-другому, потому что у него активировано другое значение. Другой пример. Вы говорите слово «огонь». Что люди под этим подразумевают? Вы понимаете субстанцию, биологическую, творящую и так далее, которая не горит, не палит вас, а которая вас, наоборот, творит.
Мы сначала тоже не могли представить. У нас тоже был огонь, это значит...
Огонь — это вот тут костер, обжигающий. Правильно, это вот то значение, которое мощно присутствует в человеческом опыте, у каждого из нас. И пока ты этот опыт не расширишь, не углубишь, не покажешь, что есть и другой огонь биологический, вот как есть свет человеческий, в него мудрость пишется, как есть свет солнечный, нечеловеческая природа. Даже разные виды света. Мы просто об этом не задумываемся, мы не ищем эти вот разные смыслы у отца. А у отца, вот смотрите, слово «огонь» имеет первичную и единую природу. И это не огонь, вот костра, там, горелки какой-то, как стихия. Вот это может быть не огонь человеческий, это может быть его огонь, объединяющий все вот эти смыслы, но одним словом огонь. А то какие смыслы у нас на это слово, это зависит от нашего опыта. Дальше. Вот представьте, что слово «метагалактика» у людей ассоциируется только с космосом. А космос с чем? С пустотой, с таким холодом пронзающим, безжизненностью, правильно? Вот представьте, вы говорите человеку, а мы ходим к отцу в метагалактику и возжигаемся огнем. Что понимает человек? Вот его смыслами.
Забраться на
а мы летаем в космос, в эту безжизненную среду и горим синим пламенем там. Понимаете? Вы представляете, этот образ вот другого значения. И сгораем, выжигаемся огнем, извините, так горим огнем, как в костре, как Жанна д'Арк на костре, как ведьм сжигали на костре. Вот они слушают нас, вот понимают эти смыслы, крутят пальцем у виска. Вы что, бредятины занимаемся вообще? Что делаете?
Секта.
Какие-то дураки, сектанты, которые глупостью занимаются, потому что это невозможно. Вы же не сгорели, а тут стоите. И они правы со своей точки зрения смыслов. Понимаете, о чем речь? Вот когда мы так говорим, у них волосы дыбом поднимаются. Они сбегают от нас. Потому что правильно, кому охота гореть в костре? И пока вы не объясните слово «отец», за ним будет пониматься слово «Бог». А на слово «Бог» у некоторых идет отторжение. Ну, такой опыт. Что ты мне тут Богом тычешь? А Бог ассоциируется тут же с религией. А религия — это церковь, понимаете? А религия — это в первую очередь воспринимается как то действие, которое в храмах происходит. Бабки злятся, среда там какая-то грязная, дальше свечки тухнут, их тут же забирают, батюшка молится почти пьяный. Что, нет таких случаев? Полно есть, да? Вот. И что происходит? Ребят, вы чем занимаетесь
или
вообще?
Или сам себе под нос бубнит, ничего не понятно.
Вы занимаетесь религиями в каком-то бредовом понятии, где-то там горите. Это вот есть такие явления. Представляете, на них таких людей смотрят, как на дурачков, исполняющих нереальное. Которые в буквальном смысле это исполняют. Мы это не делаем. Но на нас смотрят и понимают так. Это наша проблема, что мы не можем найти правильные слова, чтобы объяснить, что на самом деле делаем. Поэтому, когда говорите вот с неподготовленным синтезом человека, вы обязательно должны учитывать, или ваше общение не получится.
На его языке
только. Потому что его языком владеете, вы можете перестроиться, а он не может на ваш язык перестроиться. Сколько месяцев вы изучаете этот птичий язык, некоторые их называют? Вроде что-то понятное говоришь, вообще ничего не понимаю. Какой-то птичий язык, синтез там синтезируемся, владыки присутствия, присутственности там. Знаете, неподготовленному человеку в это все войти. Да ужас какой-то, полный бред. Бред, потому что связать смыслово не могу. А когда вы постепенно перестраиваетесь, вроде как-то все понятно. И действия становятся понятны. Согласны? Вот чем я сейчас занимаюсь? Объяснением того, что происходит у отца. Чтобы вы по жизни видели это еще с одним смыслом, как у отца это выглядит. В том числе это действие сейчас происходит. И когда вы общаетесь, нужно, вот если вы хотите сказать слово «огонь» со значением субстанции человеческой, биологической, вы должны сначала объяснить этот термин, а потом с точки зрения этого смысла произнести слово, и человек вас уже поймет правильно. У меня были политические синтезы. Вот, и, ну, это для обычных людей не синтезы. Так вот, чтобы сказать слово «отец», довести человека до понятия, что нужно жить отцом, я не имела права так говорить. Мне тут же бы это развернули и сказали, куда я попала, в религиозную секту. Мне нужно было объяснить научным языком, научными примерами, доказательствами, кто такой отец. Вот. Что это существо макромасштаба космического, где материя представлена субъядерно и субстанцией биологической, новой, которая называется огонь, который не опаляющий, который созидающий. Вот это все нужно было, я 2 часа примерно это все расшифровывала, но зато потом я знала, что эта группа правильно эти смыслы уяснила. Я уже потом смогла свободно общаться уже на мне, более легком языке, синтезом. И они меня правильно понимали. Если бы они не взяли, я не имела права перейти на этот язык. Увидели? Вот что это значит. То есть язык — это еще и техника смысловой связи слов. Это и звучание слов, и смысловое сложение фраз каких-то. Чтобы передать то содержание, которое вам нужно передать, чтобы передать его максимально точно. И у разных языков на это есть разные технологии. Увидели? Вот. Так вот, теперь смотрите, как вот соотносится вот алфавит, слово у отца и у нас. С одной стороны, закон, что вверху, то и внизу. Но мы знаем, что отец — это не человек, а нечто более высокоразвитое существо, да, которое представляется вот нам как огромного масштаба существо из материи, которую не видим нашему глазу, но которая реально есть. Эта материя воспринимается больше огнем и синтезом нами, точками синтеза, которые мы не видим физическим глазом, еще раз повторяю. Хотя бы знаем, что это есть, иногда ощущаем вот это присутствие отца. Вот, так вот, у отца есть свой алфавит, которым он говорит в своем масштабе. У отца есть в этом алфавите буквы, которые представляют из себя такие вот очень конкретные виды огня, как кирпичики, из которых складывается слово отца, которое он произносит. Как у нас звуки, у отца вот огонь звучащий. Дальше. Как и у нас, у отца есть значение всех слов, на котором говорит отец. Отец владеет с владыками вместе всеми языками человеческими, но и многими иными, не нашими, и человеческими, и нечеловеческими. Я знаю, служащая на мне в Киеве рассказывала, говорит, просила у отца что-то там, не, владыки, а он мне на чистом украинском языке как ответил, да еще с юмором, я, говорит, так и села. Умеет говорить, да? Вот на всех языках, во всяком случае, где синтезы ведутся в этих вот народах, в Германии сейчас, да, на немецком владыка точно говорит, на французском точно, на английском точно. Это владыка Кутхуми, но и все остальные говорят. На русском точно, на казахском точно, на белорусском точно. А поговорите на белорусском языке, почему нет? Попробуйте. Это будет другое звучание, другая подача, другой оттенок смысла. Это будет очень интересно, это будет по-другому. Украинцы, вот в Киеве команда, они пробовали вести практики на украинском. Вот когда попадаешь в ту языковую среду украинского языка, у меня впечатление, что я уже говорю на нем, я думаю на нем, тем более у меня мама украинка, это все близко. Вот это классно получается, да? Красивое звучание. Но это совершенно иная языковая среда. Это ощущается, вот витает в воздухе, что это другая среда. Как только начинаешь говорить по-русски, все по-другому воспринимается и исполняется. Это вот разные языки. Вот почему языки лучше изучать в соответствующей среде, тот же английский. У меня сын там не знает английский, ну, чуть-чуть знает английский. 4 месяца прожил в Америке, он свободно вот сейчас вот разговаривает, вот, и до сих пор умеет это делать, через несколько лет. Его никто не учил, просто вот впитал из среды вот эти все языковые выражения. И все уже есть, уже пользуются. Дети также обучаются быстро. Видели? И вот язык — это средство не только вот передачи значения, а это иногда настолько высокие возможности, условия передаются, что мы исполняем словом, речью, творением. То есть разворачиваем такую среду огня словом, что вся среда перестраивается. Да. Некоторые люди чувствительные, они вообще впечатляются. Пришли однажды друзья, мы с мужем служим, оба они не служат. В общем, одноклассники, там вот есть о чем поговорить, разговорились, вот. Спросили, а чем ты там занимаешься, я говорю, там, ты учусь, и там, это, ты езжу, там, это все. Для них это так интересно, необычно. А чем ты занимаешься? Ну, это обычным таким языком, ничего особенного. Пытаюсь рассказать, как-то незаметно. Для себя я переключилась вот на речь, не на слова, там, синтезная терминология, а на речь огнем. Тоже это может быть, только не замечайте еще. Это переключилось на речь огнем. Они сидят так, рот раскрыли. Ой, как ты говоришь. Нет, все понятно, но впечатляет самого. Они не понимают, что это такое. Но люди чувствительные, они все это впитывают. И вот огонь, он впечатывает очень глубоко то значение, которое вы хотите донести. Просьба выключить телефон. Я не умею. Выключите человеку телефон.
Как вкратце объяснить, что это такое? Вот сейчас, как вкратце объяснить, что это такое?
Что это?
Ну, синтез, чем, куда я езжу. А что туда едешь? Вот как вкратце объяснить, что это такое? Я не понимаю.
Что такое синтез для вас? Вы сначала саму себе ответьте. Если вы себе не ответите, вы людям никогда не расскажете.
Ну, я говорю, семинар.
Что? Семинар.
Да, семинар.
Философский. Какой семинар? Философский ближе всего по стилю, да? А то, что философия синтеза призвана новым философским направлением, это зарегистрировано в Женеве на международном философском форуме несколько лет назад. Вы можете свободно на это ссылаться. Ну, могу ошибаться с городом, но, по-моему, где-то там в Европе типа Женевы. Не в Брюсселе, в Женеве. Вот. Увидели? Вот. И спокойно об этом говорить. А если будут дальнейшие вопросы, а что такое философия? Это объяснение всей жизни. И не замудренное, непонятное, конкретное, на пальцах понятное. Более еще того, чем можно применяться по жизни. А когда они понаблюдают за вами в течение которого некоторого времени, когда вот растете, есть какие-то уже результаты, ну это несколько месяцев, вот, обычно не меньше, начинает замечать изменения. О, как ты изменился.
Да, говорят, что другой стал.
Другой вообще стал. Ну, я занимаюсь, я стараюсь развиваться. Почему нет? Не надо говорить огнем и синтезом. Представляете, что это вызовет у них? Синтез вообще непонятное слово, оно редко применяется в обычной человеческой жизни. Но синтеза много значений. Фотосинтез. Синтез химический, физический, ядерный синтез у физиков-ядерщиков, да? Синтез элементов периодической системы, вот этих химических элементов. Это вот ядерный процесс, который наука освоила, там этот метод применяется. Синтез как метод мысли. Все психологи и философы это все знают. Синтез известен и в философии, как метод слияния, глубокой слиянности чего-то с рождением чего-то нового. Даже такие определения есть. В диалектическом материализме советского периода, это философия советского периода и так далее. Я там то же самое сказала про синтез, только другими словами, понимаете? Но вот эти другие слова, они вносят другой контекст в это ваше объяснение. Сразу вас настраивают на какие-то другие примеры. И вот этим процессом нужно управлять, понимаете? Вот. И вот любую вещь, которую вот сейчас отец дает, можно объяснить. Любую. Почему у нас проблемы? Вот, почему люди не тянутся? Да мы их сами пугаем просто. Как бабки-ёшки пугаем своим языком. Вот и все. Вопрос учиться этому. А вот научиться, понимаете, это значит найти предыдущее значение слов, которыми вы пользуетесь. Синтез есть в словаре, огонь есть в словаре, но вы туда добавляете свой смысл и это по-другому объясняете, не повторяя это слово другими словами, близкое значение складываете, тогда будет понятно всем. Но вы сами для себя это должны научиться делать, потом уже и людям отдавать, говорить с людьми на эту тему. Чем вы занимаетесь? Развитием человека. Что значит развитием человека? Вы медики, вы психологи, да нет. Мы и то, и другое, но еще вот развиваем разные способности в человеке. Мыслить, не надо говорить о частях. Это сразу ассоциируется с руками, с ногами, с носом, как частью физического тела. Согласны, да? А что делаете дальше? Что вы делаете? Вы мышление развиваете. Что значит мышление? Как можно? Ну, я мыслю, как могу. Извини, есть формальное мышление. И вы объясняете, что такое. Когда ты просто понимаешь. Есть логика. Это не новые слова. Многие люди этим пользуются, различают и очень хорошо делают. А есть ассоциатика, есть мыслеобразное, мыслеформное именно мышление. Всего 256 видов. И максимум 6 известны раньше.
Когда они вообще упадут, скажи 256 видов упадут.
Нет, вы можете, некоторые можете сказать, но не объясняю этого всего. Вы же даже сами этого не знаете, да, какие-то. Вот, и сказать, как вы думаете, человек, мыслящий 256 вариантами, другой человек по мышлению? Конечно, другие способности. Понимаете ли? И вот так чувствую, я учусь чувствовать многомерные варианты материи. Трех-четырехмерные. Больше 200 мерностей описана математика. Расскажите, добавьте. Но, правда, это все знания нужно вот иметь. Нужно интересоваться, нужно сидеть в интернете, гуглить. То есть искать там вот значение этих слов. Или хотя бы словари иметь и все-таки это все изучать. То есть изучать хотя бы то, что уже есть в людях. А в человечестве много чего наработано. Но мы даже это не все знаем. Мы ограниченные люди на самом деле. А если мы еще свою узость берем синтез, представляете, как мы его берем? А синтез что делает? Синтезирует все знания. То есть этот метод компактификации, сплочения, объединения, как угодно назовите, многих и знаний, и возможностей из разных областей жизни, чтобы родилось что-то новое. Только если вы скажете что-то новое, это ни о чем. Чтобы родилась возможность человека провидеть свою судьбу, управлять жизнью, управлять мудростью своей, управлять своей волей, растить ее правильно, как это положено в природах, в законе природы. Не надо слово «отец» говорить. Вот как природа нас сотворяет, ты скрываешь свои геномы, генетические возможности. Это все свободно воспринимается. Это термины, которые употребляются в науке, они известны, пожалуйста. И вы будете позиционировать себя как образованный, близкий к науке человек. Ближе всего мы идем сейчас наукой. Плюс политика, плюс цивилизованность. Вот такие вот области, которые начинают реально складываться вот философия синтеза. Религией мы не являемся, не надо туда лезть. Вот если вы чувствуете, человек религиозно настроен, ну не говорите такие слова, отец, заменяйте это. Природа. Это тоже творение отца, тоже отец этим является. Ничего тут нет. Это не вранье, врать нельзя. Это с другой стороны объясняете значение всего лишь. Увидели? Вот, пожалуйста, применяйтесь, работайте, пробуйте.
Я даже мне подошел парень молодой и там предложил это. Литература. Ой, мол, почитайте. Ну, что ты так сказал? Я говорю, он говорит, о Боге. Я говорю, не надо. Я уже с отцом. Он говорит, что, синтез? Одно слово.
Мудрый, ты смотри, знающий, деформированный. Да, синтез, философия синтеза, учение синтеза.
Он сказал,
синтеза.
Я говорю, сказал, да, и все.
Ну, все. Ему достаточно было. Смотрите. Чему мы учимся у владыки Византия? Мы сейчас пойдем в практику и не вот это будем тренировать, это сами уже по жизни. А мы у владыки посетим зал. Это стандартная практика для 12-го синтеза, где говорят логосы. Внимание. Логос — это тот, кто владеет словом уже. Он не только этим владеет, но словом в том числе. Управляет словом разными ситуациями. Далее. Владыка Византии имеет в хум у себя центральный логоический огонь для всего идила, который позволяет более правильно и точно подобрать слова нам, в том числе и физической жизни. Подобрать термины, значения, смыслы и воспроизвести слова, но так, чтобы максимально владыка или отец с вами выражались через слово. Это логический огонь, он очень интересно работает. Потренируемся, есть специальные залы алфавита. Это вот как эталонные комнаты. Мы в прошлый раз практику эталонов не делали, но в принципе это тоже правильно, неважно. Позже где-то, вот, может быть, попробуем. Так вот, есть у владыки Византия зал, по периметру которого двери, каждая дверь ведет в комнату такой кубической формы. Эта комната, ее среда, является собой эталонное звучание, например, какой-то буквы. Все относительно русского алфавита. Синтез начал вестись на русском языке, поэтому начинаем с этого. Освоите русский дальше, вот именно у владык. Вот, дальше можно будет и там попроситься на обучение белорусскому языку, английскому языку. Есть такие опыты, у нас вели синтезы в Германии на немецком, тоже интересно. Правда, не совсем все получается. Вот других языках по отношению к русскому не хватает значений терминов, разных оттенков. Вот это так. То есть самих слов, которым живет язык, намного меньше, чем в русском языке. Для примера, в сравнении. Допустим, Пушкин, когда писал свои произведения, он пользовался 40 тысячами словами. Это посчитали специалисты. 40 тысяч слов в употреблении, свободно. Обычный человек, более-менее образованный, пользуется 2000 слов по жизни. Пушкин, когда жил, и мы сейчас живем, понимаете разницу? Так у отца огромное количество слов, в том числе мы их вспоминаем как старые, и они существуют не просто так, как синонимы с одинаковым значением, они существуют с близким, но все равно разным значением. Это количество синонимов максимальное присутствует в русском языке. Не могу ничего сказать за белорусский, но начало все-таки с русского. Вот. И получается, вот это многообразие явления отца, значений каких-то, легче передать на русском. Многих слов, которые есть в русском, нет в английском, нет в немецком, в французском. Вот. Лингвисты это все знают. Вот. И тогда там идет замена, вот, чтобы найти подходящий перевод, 2 словами, 3, извините, это уже не гибкость языка. Скорее всего, поэтому синтез начал вестись вот здесь, и, может быть, поэтому здесь, на этой территории, я имею в виду Русь, вот эту вот, вместе с Белоруссией, с Украиной, вот, огромную территорию, которую, в общем-то, не Россия государством, а Русью называют, где много национальностей языков. Русские — это многонациональные, это нация русская, понимаете? А Россия — это государство одно. Ладно, вот получается, мы сейчас пойдем к владыке Византию и пойдем в тренинг. Поэтому, детвора, сидеть тихо, поняли меня? Не мешайте взрослым. Тихонечко что-нибудь делайте сами. А лучше пойдемте с нами и там попробуйте так же поговорить, как мы будем учиться. Очень интересно. То есть мы пойдем и в эталонные комнаты. Мы можем, я не знаю, куда владыка поведет, можем пойти в зал, где послушаем логосов, поучимся, допустим, какой-то распевке, хору, поучимся говорить в той реальности, где будет владыка Византия.
А зал большой этот?
Не знаю, посмотрим. Все по-разному бывает, да? Вот. То есть говорить здесь в трехмерности — это одни свойства голосового аппарата и возможности речи. А говорить 256-мерности или там в 4 с чем-то тысячи мерности, это вообще другой звук должен быть. Понимаете, многомерный огонь — это же более мощный огонь. Многомерный дух — это более мощный огонь. Многомерное слово навсегда мощнее, чем менее многомерное. Понимаете? Поэтому это совершенно разное звучание. Но мы попробуем послушать себя, владык, как это звучит. И попробуем повозжигаться вот этим вот звучанием владыки, а потом можно стяжать алфавит отца. 33 огня, 33 букв отцовского алфавита, но по-русски. У вас же русский язык — второй государственный, правильно?
Да.
Поэтому это не противоречит вашим законам, все нормально. Вот. В общем, я не знаю, что там будет практика. Практика будет серьезное действие. Дети готовы, зарядились, поели, взяли космические ложки, метагалактические. И кушаем многомерно метагалактически. Итак, мы возжигаемся всем синтезом и огнем, каждого из нас. Возжигаемся 12-м синтезом изначально вышестоящего отца. Синтезируемся нашими хум, с хум изначально вышестоящего отца, изначально владык Кутхуми и Фаин, 256 изначальными. По огню и синтезу переходим в зал владык и просим, настраиваясь на владык, сорганизовать каждого из нас и синтез нас на учебу словом творящим. Далее, синтезируя с владыками, синтезируя с нашим ихом, с ум владык, мы стяжаем синтез синтезов. И огонь синтеза синтезов изначально вышестоящего Отца. И стяжаем условия развития нас многомерным словом огненным, словом творящим, словом логоическим. И стяжая эти условия, мы синтезируемся, внимание, здесь же в зале у Кутхуми, с изначальным владыкой Византии, 252 изначальным. Переходим в зал человека и дива, изначального владыки Византии. Это другой владыка, вот проживите другие эманации от него. Становимся перед владыкой Византии. Синтезируемся нашим хум с хум владыки и стяжаем синтез живы изначально вышестоящего Отца. Так называется синтез этого владыки. Стяжаем огонь синтеза живы изначального Отца, изначально владыки Византии. И просим владыку научить нас говорить человека метагалактики. Тренинге овладения голосом или учебы голосом, огнем говорит, тренинге извлечения звука из огня и в иных видах деятельности, которые разрешит владыка Византии. И проникаясь владыкой, мы переходим, внимание, в 252-е присутствие метагалактики Фа. Это не изначальность, это немного другая реальность. В такой же зал изначально владыки Византии. Всего лишь поменялась мерность, среда. Становимся пред владыкой Византии. Смотрим на него. Владыка высокий, под 2 метра. Я вижу его темноволосым. У него какая-то интересная одежда. И брюки, и рубаха, сверху что-то длинное наброшено. Распахнутое. Может, жилет, может, какой-то вот, ну, не халат восточный. Это не восточный стиль. Головного убора нет. Но все какое-то яркое, цветное. Так я вижу Византию. Тоже впервые так вижу, но бывает по-всякому. Вот. И синтезируя, настраиваясь на владыку Византии, проникаясь им, смотрим вокруг теперь. Мы стоим не в особо большом зале, в таком полукруге, я бы сказала, больше овальном. Стены, ну, под цвет дерева здесь организованы. Если внимательно всмотреться, в стенах есть двери. Не видите, если это тоже нормально, это они очень незаметные. Мы стоим полукругом или даже кругом пред владыкой. Теперь каждый разворачивается на 180 градусов и подходит вплотную к ближайшей к вам стене. Подошли. Вот прям носом уперлись в эту стену, ну, не касаемся. Теперь перед нами поднимается вот квадратный, не квадратный, прямоугольный проем. Это вход в комнату. Это комната без окон. Это комната кубической формы. Это специальное предназначение. Именно такую форму иметь. Примерно длина, ширина и высота 3 метра. Вот так. Ни много, ни мало, но довольно простор на самом деле. Далее. Становимся посреди этой комнаты, за нами дверь опускается. Ну, как ролета, только вот сплошная дверь, допустим, опускается. Вот. И мы оказываемся в кубическом пространстве. Здесь светло. Если кому-то темно, подумайте, включи свет, он включается. Вот. Становясь посреди комнаты, настраиваемся на атмосферу среды этой комнаты. Саша, замри и посиди немножко. Атмосфера этой комнаты. это звучание какой-то буквы, эталонной буквы, алфавита изначально вышестоящего отца или алфавита Идива, но метагалактическим ракурсом. Напитываясь этой средой, вникайте в это звучание. Оно вначале сейчас плохо слышно, потому что мы не сонастроены на него. А вот просто начинайте сонастраиваться на эту атмосферу, ищите, какой звук стоит в этой комнате, как эталонный звук. У каждого будут разные звуки.
Это гласный или любой?
Любой, не знаю. Это внутренний слух, это не физически уши слышат. Вы проживаете этот звук на самом деле. Слышат вышестоящие тела. Этот звук, знаете, он не извне в ушки входит, не аппаратом ушей слышим, а или головным мозгом, или всем собой телом слышим, и сердце можем слышать. Все может быть. Вот. Это другой механизм восприятия звука. Проживите тональность. Владыка поясняет, что Владыки здесь нет с вами, но он в коридоре, он все равно, в общем-то, видит все, контролирует, управляет этим процессом учебы. Теперь проживите, что вот этот звук, он всепроникающий. И заполнитесь звучанием какой-то буквы алфавита отца. Владыка поясняет, что эта работа не просто так идет, что на каждую букву в алфавите отца есть набор слов, так же, как и у нас. Вот. И эти все слова связаны вот этим специфическим огнем первой буквы. И эти слова, и этот огонь о единой одной буквы, у каждого разной, активирует в нас какие-то процессы. Мы это не знаем, Владыка этим управляет. Он все видит. Какие-то накопления, процессы, смыслы, сути. Вот вникайте, просто вот напитывайтесь этим звучанием. А теперь попробуйте сами в той же тональности голосовым аппаратом вышестоящего тела, там, не здесь на физике, здесь молчим физически, там спеть этот звук. У кого нет слуха, я вам сочувствую, но пробуйте. Долго держите вот звучание. Можете несколько раз попробовать инициировать снова звучать. Так, молодцы. Можете, ну как бы со стороны услышать свой тембр голоса. Вы даже тембр звучания должны учиться повторять. Вывод номер один. Вы можете ходить по разным комнатам, учиться разным эталонным звукам алфавита и дива. Это метагалактический вариант алфавита. Дальше нет смысла выходить в изначальность. Далее. В комнате, где мы находимся, каждый. То есть Владыка ли нас переставляет незаметно, мы не замечаем перемен, меняется среда комнаты. И мы, можно сказать, попадаем в специальные кабинеты, где мы обучаемся говорить уже синтезом нескольких звуков, то есть словами. Сейчас голос этого помощники Владыки Византия. Голос в голос чей-то зазвучит в вашей комнате специально для вас. Каждому дается разное задание. Вот. Что-то скажет. Это будет на русском языке, это будет понятно. Ваша задача в той же тональности, длительности, с тем же тембром повторить это слово. Можно сказать, пропеть это слово. Слушаем. Сначала слушаем, два раза слушаем, как это слово звучит. Далее. Теперь пробуем сами повторить. Точно так же. Чтобы было очень похоже. Есть. Следующий шаг. Теперь вместе с этим голосом говорим в унисон. Есть. Запомнили вот это состояние, когда вы говорите многомерности, не физически. Теперь разворачиваемся к двери лицом, она поднимается. Выходим из этой комнаты, опять становимся лицом к владыке Византию в зале общем, всей командой. Настраиваемся на владыку Византия, благодарим его за этот опыт. И владыка Византии сейчас каждому помогает настроить физически, в том числе, голосовой аппарат. То есть голосовой аппарат есть в любых телах, любых частей, вот, но физики в том числе. И сонастраивая этот голосовой аппарат, владыка может убирать блоки максимально корректного выражения звука, чтобы это достигалось, да? Убирать какие-то стереотипы, привычки, шероховатости, проблемы. Не обязательно это на физике сразу скажется, но если вы будете работать, очень серьезно можно свое звучание развивать. Вот сейчас вот почувствуйте, вот я буду молчать, и вы почувствуете, как владыка работает с каждым индивидуально и со всеми одновременно. Даже не важно, если вы ничего не заметили, работа совсем велась. Каждому есть что дать. Вот. Теперь вместе с владыкой разворачиваемся и ножками выходим из этого зала, поворачиваемся в большей степени налево, по правую руку от владыки. Там есть дверь большая довольно, это не та дверь, в которую мы входили, маленькая. Вот. Это очень высокая дверь за 5-6 метров, широкая. Вот выходим через эту дверь всей командой и идем за владыкой по коридору. Коридор освещенный, но он длинный, ну, не широкий, довольно узкий. По сторонам, если успеваете замечать, двери с табличками. Это служащие человека и дива. Это их кабинеты, залы и так далее. Так, все, стоим. Перед нами огромный зал, как холл, разворачивается круглый. По центру столб. Но это не в буквальном смысле столбы, а структура огня, столб стоит, явление Отца. Мы в здании владыки Византии, в служебном здании владыки Византии. Поворачиваем направо, идем по кругу, чтобы не свалились... Грубо говоря, в дырку по всем этажам, где столб проявлен, да? Здесь есть ограждение специальное. Для таких, как мы, строят эти ограждения. И поворачиваем снова направо, и тут же попадаем в первую дверь. Вот. И перед нами открывается огромный зал, ну, типа театрального зала. Мы сверху этого зала, вниз ведут ступеньки, сиденья, красные бархатные стулья, изысканные довольно, мягкие, удобные. Вот и перед нами сцена. Спускаемся, идем к первому ряду по проходу, садимся на первый ряд. На сцене сейчас никого нет. Владыка сидит рядом с нами. Мы сидим рядочками, владыка с нами. Владыка вот сейчас хлопнул в ладоши, выходит мальчик на сцену. Это еще один мальчик Логос. Мальчик, ну, подросток слегка. Между ребенком, ну, лет 10, наверное. Мальчик, который сдает ведение голосом в статусе Логоса. Может быть, не в статусе, а более глубоком явлении, но это Логос. он сдает экзамен на владение ведением голосом. Этот мальчик что-то начинает петь. Слушайте, замрите. Может быть, поищите, на что это похоже. В песенном варианте у нас. Обратите внимание, когда его звук начинает проявляться, он очень масштабный, емкий. И он тут же заполняет весь огромный зал, охватывая нас. Вот что-то наподобие того состояния, когда мы были в комнатах. Звук во всем, звук и стоит, и движется, меняется. В общем, он не словами поет, он голосом ведет. Он пропевает разные ноты, но все это вот очень красивая мелодия. Она не быстрая, а умеренно медленная. Владыка говорит, все, хватит, зачтено. Благодарим этого логоса за опыт, который он нам передал. Далее, Владыка в стандартном варианте выводит или приглашает на сцену несколько молодых людей. Там и юноши, и девушки есть. Они теперь уже не экзамен сдают, они будут нам показывать свое мастерство голосом, речью. Вот они стоят в ряд перед нами, поприветствуйтесь их, пожалуйста. Поблагодарите за то, что вот этот свой опыт нам передают. Владыка дает знак начинать. Они начинают петь хором. Прослушайте стройность хора, темп его, вибрацию. И попробуйте, это вам задание, вернее, нам задание дает Владыка, уловить, какого эффекта хоровым пением достигают эти служащие, молодые люди. Это не просто мы слушаем, а мы учимся эффективно выражаться голосом. Какой эффект они достигают? Каждый сами для себя решит. Но первично они подготавливали и заряжали нас на учебу голосом. Все, они закончили вступление. Теперь они будут хором. Иногда, может быть, по очереди что-то говорить. Наша задача вместе с ними повторить хором мы своей командой. Фактически тот же хор являем за ними. Попробуйте достичь ведением голосом того же эффекта, что эта команда. Слушаем. Это всего лишь несколько фраз, почти скандирование, но в определенной тональности. Мне еще в ладоши немножко прихлопали. Можете встать, если вам так удобнее. За вами никого нет. Вот. Сделайте то же самое. Скажите то же самое. Точно так же. Самое главное, эффект от вашего звучания старайтесь так же развернуть, как у них. Это слова активации среды и приветствия одновременно. Владыка говорит, дальше хор поет, и вы вместе с ним. Кстати, песня в довольно быстром темпе. И очень интересно. Там многоголосие очень красивое есть. Пойте, пробуйте. Кто-то сидит и себя позиционирует как физического. Да вы там вообще другое умеете, очень быстро учитесь. Вы там все молодые, вы там все умеющие, возожженные. Не тормозите. Не занимайтесь самооценкой. Делайте, что вам предлагается. Есть. А теперь все, остановился хор. Синтезируемся с владыкой Византием. И стяжаем у изначального владыки Византия фрагмент, объем маленький, там ядрышко, центрального огня Логоса. Этот огонь центрируется в хум того тела. Этот огонь начинает разливаться по нам, а теперь нам нужно вместе с теми молодыми людьми еще раз что-то спеть, но ведя голос центральным огнем Логоса. От владыки вот этим вот огнем логоическим. Если вы вникли, у вас намного мощнее зазвучал голос, точнее, объемнее. И вы легко достигаете того же почти эффекта, что и те молодые люди, голосом. Завершаем. Владыка говорит, сворачиваем эту работу. Мы благодарим эту команду молодых служащих у владыки Византия. Они благодарят нас, уходят. Дальше. Становимся пред владыкой Византия, перед сценой. Вот. И синтезируя с изначальным владыкой Византия, просим наделить нас условиями развитие многомерного голоса в метагалактической реальности. Проникаемся, стяжая в специальный огонь владыки Византия. Просим владыку Византия наделить нас условиями роста и развития словарного запаса каждого из нас, смысловых значений алфавита и дива. И вот здесь еще один смысл сложите. Словом нижестоящее царство не владеют, ниже человека стоящее. Слово присуще человеку и другим вышестоящим формам жизни. Выше человечества. Ну, владыки, отец, Логос. Вот поэтому именно у владыки Византия в человеке и дива и есть алфавит, и есть слово, как практика, в том числе. И есть вот этот вариант владения голосом, звуком в том числе, языком. У Византия языки есть. Если вы захотите изучить язык мощно и быстро, любой там физический язык, идите к владычице, к владыке Византия Альбина. Владычицу зовут Альбина. Сейчас ее нет с нами. Вот, а стяжайте вот изначальный огонь этого языка, и в этом огне изучайте язык, у вас будет намного лучше. А теперь мы с владыками не идем, а переносимся мгновенно в зал изначально вышестоящего отца метагалактики. 4096 присутственном становимся явленно в этом зале. Настраиваемся на отца метагалактического, синтезируемся нашими хум, с хум изначально вышестоящего отца метагалактики. Стяжаем и возжигаемся синтезом изначально вышестоящего отца метагалактики. И стяжаем у изначально вышестоящего отца слово изначально вышестоящего отца, явление метагалактикой Фа, каждого из нас и синтезом нас человеком. человека метагалактики. То есть как и образ изначально Вышестоящего Отца, это слово, которое направляет, устремляет нас на выражение Отца собою, всем полномочиями метагалактического человека, всеми возможностями метагалактики. И проникаясь этим словом, разжигаемся им. Синтезируясь изначально Вышестоящим Отцом метагалактики, мы стяжаем эталонный алфавит метагалактики и дива, и человека метагалактики одновременно. В целом, ядром синтеза алфавита и дива в метагалактическом выражении. Проникаемся, напитываемся, возжигаемся алфавитным синтезом и огнем. Далее, углубляя синтез с Отцом, мы стяжаем у Отца 33 огня русского метагалактического алфавита, каждому из нас и синтезу нас, возжигаемся. Стяжая в целом трансляции в русский язык метагалактический алфавит и дива 33 видами огней, 33 букв алфавита, вспыхиваем, проникаемся. Далее, синтезируясь изначально Вышестоящим Отцом метагалактики, мы стяжаем обновление, насыщение и развитие словарного запаса человека метагалактики. И стяжая эталонные слова в их эталонном значении, как у Отца принято, в количестве 256 тысяч слов. Это немного для метагалактики. Очень немного. Но это то первичное, объемное значение словарного запаса алфавита Отца, которое мы будем какое-то время осваивать, в том числе вышестоящими телами. Какое-то вот у всех разное. И проникаемся эталонным пакетом 256 тысяч слов метагалактики, человеческих слов в русском языке или русским языком. И проникаемся эталонными значениями этих слов. И вспыхивая этими значениями, мы стяжаем у изначально Вышестоящего Отца преображение смысла в сути и значений словарного языка физического человека, вот, накопленного всеми нашими предыдущими опытами. Просим Отца откорректировать эти значения. На физике нужно будет работать с постижением новых значений слов, более глубоких. И просим Отца простроить нам взаимосвязь между значениями разных слов наших, по нашим возможностям, и значением слов у Отца. Ростом осмысленности, суденности, мышления, иных возможностей человека. И вспыхиваем проникновением и проникновенностью алфавитом изначально Вышестоящего Отца метагалактики. И углубляя алфавитная тенденция развития, мы стяжаем у изначально Вышестоящего Отца метагалактики 4096 выражений русского языка метагалактически. То есть это не чистом виде русский язык будет. Это будет язык метагалактически похожий на русский. И в каждом присутствии метагалактики свой вариант мерности языка, а значит выразимости языка и звучания. алфавита этим. И проникаясь и напитываясь метагалактичностью русского языка, преображаемся этим и преображаемся алфавитом и дива, перестраивая себя на человека и дива 12-м синтезом. И синтезируя с отцом, и с владыкой Византии, мы эманируем все стяженное и возожженное этой практикой в дива. Подразделение дива служащих, присутствующих здесь, в дива каждого. Благодарим изначального Вышестоящего Отца, изначального Владыку Византия, изначальных Владыку Тхуми и Фаин, возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики. Вот смотрите. Еще раз. Обратите внимание на телефон. Все, пожалуйста. Видите, как вышибают это все. Ладно, продолжаем. Значит, смотрите. Мы с вами сейчас практически поработали и с огнем алфавита, и практически вот тренингово там все. Вот. А вот лучше опыт какой-то один иметь, чем долго-долго слушать этот рассказ. Согласны? Вот обратите на это внимание. Вот. А теперь задача ваша. Пойдите тренироваться. Мы сейчас пойдем еще в одну практику перед итоговой. Мы тоже пойдем к Византию, к Владыке. Вот. И мы выключите телефон,
да, чтобы его включить
обратно. Ну, кто это будет знать? Встаньте, поднимите пальто, разберитесь, определитесь, не суетясь, уже не звонит. Но сделайте это на будущее. Сейчас сделайте. Мы бы сейчас пойдем в две практики, они будут перезванивать. Вот смотрите. Что еще мы будем сейчас делать? Первое. Выбила сейчас. Вспомню. Мы, работая с алфавитом, можем еще учиться читать тексты. И мы сейчас пойдем непосредственно в зал алфавита и дива метагалактического уровня. Где, внимание, сейчас заранее объясню, все стены этого зала будут представлять из себя разные многомерные буквы. Мы уже много раз бывали в нашем подразделении в этом зале. В общем, это очень полезная работа. Вот представьте себе, что буквы, знаете, вот очень простое начертание, но они довольно большие, в разном порядке и на разной глубине строят стену этого зала. И поскольку стена эта живая, ну, может двигаться, хотя она механическая, нет, в смысле живое существо, вот, то вот периодически разные буквы могут выходить на передний план, проявляться, какие-то буквы уходить, вплоть до того, что вот перед нами могут строиться слова, фразы и так далее. Вот их нужно будет прочесть. Вот таким образом вы будете учиться читать. Вот читайте потом и книги, и то, что владыки нам дадут. Помните, у Левушки огненные письмена на стене? Это вот сюда, вот мы то же самое сейчас будем учиться делать. Вот. И что еще можно? Еще была мысль от владыки, что еще нужно отдать. А, сначала еще поясню, что нужно знать. Дело в том, что слово на втором горизонте, оно имеет мощь, знаете, в чем? Ведь на втором горизонте еще есть генетика человека. Господа, внимание. Я понимаю, что вы устали. У нас последние минуты. У нас две практики заканчиваем. Чу-шу-шу. Вот. Внимание, концентрируйтесь. Синтез пойдет намного более плодотворнее. Вот смотрите. Когда звучит слово, это не просто вибрации тут складываются какие-то, да? Эти вибрации влияют на нашу генетику, на наши гены, в том числе физические хромосомы. То есть это явление, которое даже учеными доказано. И разными вибрациями активируются разные гены на то, чтобы они реализовывались, проявлялись. То есть это вызывает, допустим, в наших клетках синтез разных белков. Ученые доказали, что когда мы слушаем разный звук, это вызывает разную активацию наших хромосом в физическом теле. Дальше. И вот это все на разных уровнях происходит. То есть разный звук имеет разный функционал, на него по-разному реагируют разные участки наших генов, и они начинают откликаться, вскрываться и проявлять какие-то новые способности для нас. То есть получается вывод отсюда. Разным звуком мы не только можем средой окружающей управлять, но еще активировать человека на развитие каких-то способностей. Почему нужно петь песни и ставить красивую музыку ребеночку, который еще находится во внутриутробном развитии? Ну, потому что генетика правильно сформировала, приятные какие-то ассоциации вызывала у ребенка, потому что он там все слышит все равно. Вот. И так во всем. То есть звуковой фон, он имеет большое значение для наших реализаций. Более того, если обобщить эти данные, то смотрите, каждый язык разным механизмом скрывает генетику человека, потому что языки звучат по-разному. Да? Вот у нас есть рядом, вот вместе с краснодарцами, прямо на той же территории живут адыгейцы, такая народность. Малый народ, но кавказский, но у него язык вообще на наш русский не похож. Вот по принципу сложения, по звучанию, там вот такие-то звуки, я вообще их никогда не могу произнести. Ни к английскому, ни на французском, ни к немецкому это не относится. Это может быть даже не тюркская группа языков, какая-то другая, это ближе к турецкому, скорее всего. Там. Может, даже не к турецкому, к какому-то там азиатскому языку. Может быть, не похоже. И вот, понимаете, вот звучание всех языков настолько разное, механизм и функционал языков настолько разный, что совершенно по-разному действует на одну и ту же генетику человека. И есть такой закон. Вот в какой среде человек заложился и родился? Языковой среде. Вот больше всего на этот родной язык и откликается генетика человека. Понимаете? Есть такое понятие, мы думаем на каком-то языке. То есть полнота освоения языка, она зависит от того, насколько вы на нем думаете. Можно, знаете, как учить английский в совершенстве, с русского русские мысли переводить на английский, там чего-то говорить, а потом воспринимать английскую речь и снова переводить на русский. Это вот все переводы для тех, кто английский знает на самом деле не совсем глубоко, как можно было. А некоторые, вот у нас преподаватель вот сейчас есть, девушка молодая, она говорит, я уже думаю на английском, мне даже легче думать. Она очень часто в той среде работает, поэтому ей это легко дается. Она вот говорит, вот ведет занятия, у нее слова русские перемежаются с английским. Но когда на нее настроишься, даже не зная английского, хотя мы там со школы что-то помним, все прекрасно понимается. Вот такой эффект вот языковой среды, вот хоть чуть-чуть, если она в тебя заложена. Знаете, в чем фишечка такая, чтобы вы понимали вот важность каких-то событий, которые у нас происходят на планете. Когда на какой-то территории, где родной язык укоренился и есть, запрещают этот язык, то получается, что народу нельзя пользоваться тем языком, который активирует этот народ на рост, на развитие. Это язык, который ключевой и самый первый, на который больше всего реагирует человек и который вскрывает разные генетические возможности, чем обеспечивается развитие. То есть фактически вот эти искусственные запреты, это значит что? Запреты на свободное пользование возможностями языка и развития. Понимаете, насколько это важно? И когда в отдельных местах языки какие-то запрещаются, допустим, ближайшая территория, все понимаете, да? Вот. Хотя бы в общественных местах официально люди не имеют права говорить на родном для них языке, как бы они ни назывались. Допустим, родной может оставаться русский, родной может быть другой. Это вот, приходится говорить на неродном. Это очень тяжело на самом деле. Все время вот этот внутренний перевод должен успевать происходить. это все время какая-то активация, чтобы хотя бы внутреннее звучание у тебя вызывало какое-то развитие, но это тяжело. Это некомфортная жизнь. Понимаете? Поэтому с точки зрения законов отца, я убеждена в этом, что нельзя запрещать человеку говорить на том языке, на котором ему хочется. И государство обязано учитывать разные запросы, интересы, возможности населения, граждан, да, чтобы обеспечивать законодательно возможностью выражаться на том или ином языке. У меня сестра на Украине врачом работала. Она говорит, когда ввели обязательный закон, что все истории болезни пишутся на украинском, это был просто ужас. Потому что никто его толком не знал в той местности. Не обязательно везде по Украине. А с другой стороны, это же нужно переводить латынь, нужно переводить русский, привычный, да, на вот это все. То есть это никому не нужное дело, это было давно, много лет назад, поэтому это быстренько прикрыли, потому что поняли, что это нереально. Разговорная речь, это имеет еще большее значение. В быту, в бытовой речи. Потому что именно бытовая речь для нас, естественно, и вскрывает какие-то процессы. Видите? Вот мы сейчас в следующей практике быстренько учимся, пойдем, может быть, не успеем сходить, но мы главное, что стяжаем у отца активацию нашей метагалактической генетики, да, языком метагалактики и родным вашим языком. Вот для меня это русский. Если у вас русский, то пожалуйста. Если у вас белорусский, пожалуйста. Ну, другой и так далее, да? Чтобы вы развивались метагалактически. Вот. Практика. А потом сразу идем в итоговую практику. Итак, мы разжигаемся 12-м синтезом. Синтезируемся с изначальными владыками Кудхуми и Фарини. Переходим в их зал 256 изначально, становимся привладыками, синтезируя с хум владык. Стяжаем синтез синтеза и огонь синтеза синтеза изначального считающего отца владык Кудхуми и Фарини. И просим владык условия, у владык условия активации нашей метагалактической генетики словом, соответствующим языком, как активация генома человека метагалактики. И синтезируясь, здесь же из зала с изначально вышестоящим отцом, переходим в зал изначально вышестоящего отца, 512 изначально, становимся пред ним явленным. Синтезируемся нашими хум, с хум изначально вышестоящего отца. Стяжаем синтез изначально вышестоящего отца. И просим отца преобразить нас активацией генетических возможностей, способностей человека метагалактики словом изначально вышестоящего отца, стяженным предыдущей практике, а также специальным языковым огнем, каждому индивидуально. И синтезируясь изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем или возжигаемся в отце стяженным словом изначально вышестоящего отца метагалактики. Хотя стоим у изначально вышестоящего отца, это так. Дальше разворачиваемся всеми ядрами синтезов частей человека метагалактики. Просим отца выявить и синтезировать, уточняя генетические способности и в целом генетику человека метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И просим отца активацию генетических возможностей, вскрытие и выражение генетических возможностей, умений, навыков каждому из нас и синтезу нас прямым огнем алфавита изначально вышестоящего отца метагалактики, прямым огнем слова изначально вышестоящего отца метагалактики и разворачиваясь пред отцом внимание, генетически попробуйте это сделать, как можете. Заполняемся словом изначально вышестоящего Отца, уравновешивая наши разные явления из генетики в частях и активируя в целом генетические способности многомерного, многочастного человека метагалактики. Вот Отец создает специальную эталонную среду слова изначально вышестоящего Отца из алфавита. Изначально вышестоящего Отца. Ну, соответственно, выражаясь алфавитно. Вот это вот вибрация огнем и синтезом Отца. Не энергетикой нашей ни в коем случае. А вот Владыка говорит, благодатно влияет на наши генетические аппараты. Мы проникаемся Отцом и преображаемся генетически этим. Если вы хотите попросить о вскрытии каких-то способностей, попросите. Это могут быть физические способности, эталонное управление автомобилем, вождение автомобиля, эталонный почерк, ваша генетика, эталонный голос, эталонную соображалку. Просите, не бойтесь. И преображаемся в Отце и Отцом. Как растущий человек метагалактики. Впитайте активацию вас по вашей просьбе от Отца. И внимание, теперь попробуйте из генов, из глубин ядер, клеточек, синтеза частей эманировать вот эту вибрацию генетическую. Вибрацию генов. Это можно сделать. И заполняем собой зал Отца генетической вибрацией. Отец продолжает нас корректировать в этом. И эманируем вот эту вибрацию генетики человека метагалактики на всю метагалактику. Метагалактику ФАТ. А также на планету Земля, окутывая ее своей генетической человека метагалактики вибрациями. Молодцы, есть. И мы благодарим изначально вышестоящего Отца. Эманировать здесь нечего. Мы отвибрировались, так скажем. Распустили свои волны, частоты по планете, так, чтобы могли чувствовать, проникаться всей планетой в том числе. А потом и метагалактикой. Мы благодарим изначально Владыку Тхуми Фаи. Возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики. Молодцы. Теперь последний рывок, последние усилия. У нас итоговая практика. Мы в ней стяжаем 4 части. Мы с вами ничего не сказали о части Тиург, изначальный Тиург. Ничего не буду рассказывать, кроме того, что скажу, что это имена отцов-творцов. Тиургия — это вот творение Отца специфическое. Там не буду это все рассказывать. Все, вы устали. Вы с этим можете познакомиться позже, самостоятельно. Если будет у вас хоть один вышестоящий синтез, 19-й почитайте. Там есть много материалов от предыдущих 19-х синтезов. Вот. И мы с вами стяжаем части Тиург. Это будет говорить о том, что мы как человек Отцом сотворяемся на способность творить практически так же, как это делает Отец-Творец именем Тиург. Тиург, слово не новое, давно было, много веков известно в определенных кругах учеников. Те — это Отец, Ург — творящий светом. его специфика. Только он творит синтезом, но рождает при этом новый свет, и этим развивает материю. Его специфика, но это не только так он действует. Все, итоговая практика. Итак, мы возжигаемся всей полнотой синтеза 12-го, всем огнем, цельным огнем 12-го синтеза, стяженным и накопленным нами за 2 дня. Синтезируемся в этом с изначальными владыками Кутхуми и Фаини, 256 изначальными. Переходим в их зал, становимся пред владыками, синтезируя с нашими хумскум владык. Стяжаем и возжигаемся условиями итоговой практики, также стяжанием 4 частей и книги 12-го синтеза изначального шитающего отца. И проникая с владыками, переходим в зал изначального шитающего отца, 512 изначально, становимся явленно пред отцом. Так, дети, 5 минут тишины и уйдете. Тихо. Вот по-настоящему тихо. Далее. Становимся пред изначально вышестоящим отцом, синтезируя с нашими хум, с хум изначально вышестоящего отца. Стяжаем и возжигаем синтезом изначально вышестоящего отца и стяжаем стандарт 12-го синтеза изначально вышестоящего отца, человека изначально вышестоящего отца. И стяжаем у отца 252 актиллиона огней, 252-й изначальности, изначального вышестоящего отца. Проникаемся, выжигаемся. Стяжаем у отца 252 актиллиона ядер субъядерного синтеза 256-личного. Выжигаемся. Выжигаемся синтезом огня ядер синтеза. И стяжаем стандарт синтеза 12-го человека изначального вышестоящего отца. Каждым из нас синтезом нас. В явлении 252-й изначальности этим синтезом, синтезно с отцом нами. И проникаясь этим стандартом, мы стяжаем у отца книгу 12-го синтеза. Вернее, прошу прощения. Стяжаем огонь книги 12-го синтеза. Насыщаемся, заполняемся им. С владыками Кутхуми и Фаин переходим в экополис, корпус синтезов 256-й изначальности. Становимся вместе с владыкой в зале книг 12-го синтеза. И возжигаясь огнем книги 12-го синтеза, стяжаем книгу 12-го синтеза. Она перед нами зависает, смотрим. На ней написано «Человек изначально вышестоящего отца» крупными буквами. Книга довольно солидная, увесистая. Вот. Берем эту книгу в руки и протягиваем эту книгу через портал, как окошечко перед нами открывается, сразу в наш личный кабинет в 1024-м присутствии метагалактики в личном здании. И кладем на письменный ученический стол эту книгу 12-го синтеза. Тут же портал закрывается, и мы вместе с владыками Кутхуми и Фаини возвращаемся в зал изначального читающего отца Кутсу 12-й, изначальный. Становимся явленно пред отцом. Синтезируемся с хум отца и стяжаем у отца. Всей полнотой и цельностью 12-го синтеза отца. Ядро 12-го синтеза изначального читающего отца. Субъядерно 256-лично синтезно. Стяжаем и выявляем из этого ядра одновременно у изначально вышестоящего отца. Часть вера изначально вышестоящего отца. Возжигаемся. Дальше стяжаем у отца часть тиург. Возжигаемся. Стяжаем у изначально вышестоящего отца часть субъядерности изначально вышестоящего отца. Возжигаемся. И стяжаем 4-ю часть изначальной тиурки изначально вышестоящего отца. Возжигаемся. Далее стяжаем у отца 256-личное системное строение всех 4 частей, которое называется мерностный синтез. Метагалактики, изначальности. изначально метагалактики, изначально вышестоящего отца, соответственность жунным частям. Стяжаем ядерность каждой части, субъядерность каждой части, 256 оболочек в каждую часть. Проникаемся, выжигаемся и устаиваемся отцом четырьмя стяжунными частями. Выжигаемся всем синтезом стяжённых частей на всех синтезах. Выжигаемся 12-ричным или иным синтезом ядер синтеза. Выжигаемся всей цельностью всего синтеза изначально вышестоящего отца в каждом из нас и в синтезе нас. И эманируем мощно весь синтез 12-й в Дива. Подразделение Дива служащих, присутствующих здесь. В Дива каждого и на планету Земля. И продолжая эманировать синтез с собой, эманируя физически, мы благодарим изначально вышестоящего отца, метагалактики, благодарим изначальных владыку Тхуми Фаини, владыку Византия, всех, кто помогал нам в этом синтезе, всех служащих и Дива в том числе. И продолжая манировать, мы возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики. На этом мы с вами завершаем 12-й синтез. Всем большое спасибо за вашу работу. На мой взгляд, он еще более мощный получился, чем 11-й. Учимся. Мы встречаемся через месяц. До встречи.
Спасибо.